Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. По традиции, под Новый год в «Поверх барьеров» звучат самые яркие музыкальные фрагменты из рубрики «Мои любимые пластинки». Начну с записи, которую я сделал в Лондоне. В фильмах Тарковского музыка и вообще звуки столь тщательно выверены, что его картины можно не только смотреть, но и слушать. У режиссера богатая акустическая родословная. Его отец, поэт Арсений Тарковский, в начале 30-х годов прошлого века работал на Всесоюзном радио в отделе художественного вещания. Сочинял радиопьесы. Сам Тарковский много позже, в 64-м году, записал на Всесоюзном радио спектакль по новелле Уильяма Фолкнера «Полный поворот кругом». Об отношении Андрея Тарковского к музыке я предложил рассказать Лейли Александр Гарретт. Несмотря на две экзотические фамилии, Лейла русская и родилась в СССР. Уже много лет живет в Лондоне. В 1985 году в Швеции Лейла была переводчицей и ассистентом Тарковского во время съемок фильма «Жертвоприношение». В течение 55 дней работы над фильмом Лейла вела дневник, который издала в 2009 году. Называется эта книга «Андрей Тарковский. Собиратель снов». Теперь «Собиратель снов» издан и в Великобритании по-английски. Я хорошо знаю Лейлу. Мы познакомились в Лондоне много лет назад. Надо отдать должное режиссеру. Он все выбирал с умом. Это относится не только к сценариям, натуре, музыке, актерам, но и к ассистентам, статистам, осветителям, роль которых вроде бы не так уж важна. В переводчице Лейли, свободно говорящей по-шведски, он тоже не ошибся. Переводчица понимала, с кем имеет дело, и что это самое «дело» войдет в историю кино.
Фильм «Жертвоприношение» обрамляет музыка Баха. Это любимый композитор Тарковского. Он его слушал с детства, и даже когда он лежал в клинике, умирая, мне рассказывал об этом профессор Антропосовской клиники, что Тарковский слушал Баха, когда был тяжело болен. Бахом, «Страстями по Матфею», фильм обрамляется. Фильм начинается этой музыкой и заканчивается. Интересная история с «Страстями по Матфею». Тарковский на одной из лекций сказал: «Вы знаете, что-то с моей памятью, и мне говорит. Я эту музыку использовал». Современных композиторов категорически не хотел приглашать, хотя ему шведские коллеги говорили об этом. Нет, только Бах. И он сказал, что эту музыку использовал, но вспомнить не могу. Откуда, где, что? И мы ездили к профессору моему киноведения, Орену Ротлинбергу в Упсалу. Он был музыковедом также. И слушали часами произведений Баха, но ничего не могли найти. Вот просто как выше было у Тарковского. Он говорит: это вообще какая-то катастрофа. Что такое с моей памятью? Он пришел ко мне в гости один раз и говорит: слушай, я забираю у тебя всю коллекцию. И Баха, Гайдна, Моцарта. И слушал сам. И вдруг он мне звонит и говорит: слушай, нашел. Это «Страсти по Матфею», «Эрбарме дих майн Гот». «Смилуйся надо мной, мой Бог, Господи». Эту мелодию действительно насвистывает, не напевает, а насвистывает Анатолий Солоницын в «Сталкере», когда он попадает в зону, и мы слышим эту мелодию. Ну, казалось бы, как можно забыть, да? Может быть, Солоницын, я вот не знаю историю, может быть, Солоницын просто так просвистел сам, может быть, Тарковский ему сказал об этом. То, что касается шведской народной музыки, которая присутствует там, как некий предвестник беды. Первый день, когда Тарковский приехал в Швецию, он позвонил мне. Он жил тогда на квартире директора картины «Котинки Фараго» на острове Юргоден. Это очень красивый остров. Звериный парк или звериный остров, можно назвать так. Он мне позвонил и сказал: приезжай. Я приехала к нему, и мы стали слушать. То есть он был в процессе прослушивания тоже кипы пластинок. Сейчас так даже странно звучит, пластинки, но это была довольно такая большая кипа. И он сидел, слушал шведскую музыку. Он попросил ассистентов своих, чтобы ему дали шведскую музыку для прослушивания. И меня это удивило. Я говорю: Андрей, Бах, почему фольк-мюзик, да, народную музыку? Он говорит: я ищу душу Швеции. потому что музыка для картины – это душа Швеции. Все-таки фильм снимался в Швеции, хотя Тарковский всегда говорил всем журналистам на всех интервью, что я снимаю русский фильм для русского зрителя, хотя русский зритель его никогда не увидит, этот фильм, потому что он не верил, что что-то может измениться, хотя это уже был 85-й год, и, в общем-то, перестройка как-то уже свои распрямляла крылышки. Но он не верил, что фильм «Жертвоприношение» будет видеть, ну, тогда еще советский зритель и русский зритель. К счастью, он оказался в этом плане не провидцем. И вот мы слушаем эту музыку. Одна из пластинок, он говорит: слушай, а что такое? Прочитай, что здесь написано по-шведски. А я говорю: вы знаете, Андрей, это даже не народная музыка, это выкрики, такие шаманские выкрики пастушек, которые собирают коз, телят, коров, причем очень это все четко расписано. Вот эта музыка, вот эти напевы. В горах собирают, значит, коз. И вот она присутствует, как раз эта мелодия, это выкрики. И вот перед тем, как Александр, главный герой картины, падает в обморок, Тарковский вставляет эти куски. Вот я говорю, они как будто предупреждают нас, что что-то сейчас случится. Он упадет в обморок, или это будет какие-то видения, или что-то еще произойдет. Это показывает вот этот апокалиптический сон. То есть в фильме присутствует апокалиптический сон, начало ядерной войны, которую главный герой убирает, он ее буквально стирает своими действиями. И войны не происходит. Вот эти шведские напевы, они вошли в картину. Я в то время очень интересовалась японской и литературой, и музыкой, и языком даже. Я немножко ходила, изучала карате, занималась. И он говорит: слушай, а что там у тебя японцы? Дай послушать, что ты там слушаешь все время? Тогда были еще кассеты. И я ему дала маленькие кассеты. На тех кассетах была ритуальная, очень древняя какая-то музыка. Тарковскому захотелось именно использовать флейту, бамбуковую флейту. Там были какие-то вот кусочки бамбуковой флейты. К сожалению, не получилось у Тарковского использовать именно эту музыку, потому что она была не по карману. Кстати сказать, запись «Страстей по Матфею» Тарковский хотел использовать тоже в записи Караяна. Но Караян был слишком дорогим, то есть права на запись Караяна оказалась не по карману Тарковскому. Он очень обиделся, говорит: господи, в Москве я бы только свистнул. И вообще, и почему? Он вот до конца не мог понять этот менталитет западный. Ведь это же престижная вещь быть в картине Тарковского. Но я думаю, что Караян и знать об этом не знал, потому что, как вы знаете, все это происходит через агентов, а агентам нужны только деньги. Так что мы не получили запись Караяна, но, тем не менее, запись, которую выбрал Андрей Тарковский, там поет Джулия Хамари, и это запись Вольфганга Геннингвайна 69-го года. То же самое с японцами. Прав на то, что он слушал у меня, он не получил. Но мы нашли другую запись. Она называется «Mysterious Sounds of the Japanese Bamboo Flute» – «Таинственные или священные звуки японской бамбуковой флейты». Эта мелодия флейты звучит, когда главный герой Александр поджигает дом. Потом он садится, там появляется кимоно. Когда его спросили, почему, в сценарии нет. Он говорит: это my tribute to Куросава. Он очень любил Куросаву, это, ну, вот моя дань Куросаве. Попросил в последние буквально минуты вот сделать это. Так появилась японская музыка. Совершенно необыкновенной красоты, завораживающей. И ты смотришь это пламя. И тут вот нельзя не вспомнить стихи Тарковского очень часто. Какая-то перекличка с поэзией Арсения Тарковского, отца Тарковского, где он говорит: «Мне послышался чей-то затихающий зов, бесприютная флейта из-за гор и лесов». И, наверное, вот эта чарующая душу, как говорит Арсений Тарковский, которую недаром Моцарт полюбил, флейта, вот Тарковскому, Андрею Тарковскому сыну тоже захотелось использовать. Такое эхо с поэзией отца постоянно присутствует. Потом очень интересная вещь, о которой вообще никто не знает и почему-то никто не пишет. В фильме присутствует еще одна вещь – прелюдия Баха. И вот сколько я ни читала, никто об этом не говорит. Ре минорная прелюдия, 539-я. Это очень важно, потому что многие сразу ре минорная прелюдия, все сразу думают, токката и фуга знаменитая, да, это баховская вещь. Она появилась в картине тоже очень странно. В сценарии ее не было, но Тарковскому нужно было как-то оправдать появление главного героя Александра, когда он приходит к ведьме Марии и должен с ней переспать, потому что сумасшедший, ну, полусумасшедший, у Тарковского часто такие полусумасшедшие, полусвятой, он говорит, что мир может спастись, если ты переспишь с ведьмой Марией, с доброй ведьмой Марией, и у тебя нет другого выбора, ты должен это сделать, если ты хочешь, чтобы мир возвратился, чтобы не было войны. И Александр отправляется к ведьме Марии, и для того, чтобы вот найти этот переход, как, вот этот нелепый переход, служанка, к которой он приходит, хозяин, что, как, почему он там падает в грязь на пути к ней, грязные руки. И Тарковскому очень важно было, в сценарии этого не было, он не знал, что сделать. И тогда он сделал это посредством музыки. Сначала он говорит, да, я пришел, я упал, вот у меня руки грязные, я упал с велосипеда, то есть какую-то ерунду. Но очень-очень важную, за этим стоит такое глубокое-глубокое переживание главного героя. И вдруг он садится за этот старенький орган, который еле дышит. И Тарковский иногда на репетиции сам это делал. Вот эта сцена совершенно случайная. И сам играл эту прелюдию. И вот он говорит, этих слов тоже не было в сценарии. Ну, я записала, он мне продиктовал, я записала, что эту прелюдию любила моя мать. И я играл. И здесь идет очень длинный и очень сокровенный монолог о матери, как он хотел усовершенствовать сад матери, умирающей матери, необыкновенной красоты, заросший сад. И он решил его постричь, он все это сделал, все копал, чистил. И потом, когда он сел у окна и взглянул на это, он ужаснулся, что вот это его усовершенствование было чудовищным. И тогда Мария, слушая этот рассказ, она плачет. И вот этот переход был очень важен. Это прелюдия необыкновенной красоты. Очень-очень важна. Это вообще любимая моя сцена, когда он приходит к ведьме и уговаривает ее. И этот длинный-длинный монолог Александра, когда он впервые снимает с себя шкуру и становится ребенком, вот этим беззащитным, каким он был перед своей матерью. И я думаю, что эту сцену Тарковский, потому что все автобиографично в этом фильме. Может быть, Андрей маленьким играл эту прелюдию для своей матери. У них не было дома инструмента, и он ходил заниматься к соседям. Но музыку очень любил. У семьи практически не было денег, но тем не менее мать, Мария Ивановна Вишнякова, она доставала билеты в консерваторию, и они слушали очень много вот музыки. Ну и вот одна из таких прелюдий, которую Тарковский играл сам, и она появляется тоже в «Жертвоприношении». На Готланде, на съемочной площадке, лейтмотивом жертвоприношения была песенка «А кто-то с горочки спустился». Слова народные, как говорят. Почему-то Андрей напевал эту песню, как только он приходил. Мы садились в машину, мы ехали на съемочную площадку на Готланде. Это был птичий заповедник, его было очень трудно заполучить. В двух шагах жил Бергман. Вот. И Андрей пел эту песенку. Там были такие поля, только птицы взмывали в небо и щебетали. И вот Тарковский напевал эту песенку, а кто-то с горочки спустился. Наверное, мило ему идет, на нем защитная гимнастерка, она с ума меня сведет. И там есть такие слова: зачем он в мой колхоз или в наш колхоз явился, зачем нарушил наш покой. И вот Андрей все время шутил. Зачем, говорит, они. Шведы, говорит, наверное, думают, зачем, говорит, он в наш колхоз явился, в шведский колхоз, и зачем нарушил наш покой. Потому что, конечно, стиль работы Тарковского очень отличался. У нас была такая, как Тарковский называл, «Бергмановская мафия». Вся наша команда, киногруппа, состояла из, в общем-то, людей, которые работали с Бергманом. На Фанни Александр получили и «Оскара», как Анна Асп, сценограф, и Свен Нюквист, и сам Бергман. Вот. И вот эта песенка тоже была такая очень, очень любопытная, что вот, я не знаю, были ли какие-то песенки такие на других фильмах, но он пел именно эту песню. Вот он шел по этим полям с можжевельником, который он очень любил, эти кусты, и громко пел. И однажды, через много лет уже, мы шли и гуляли с Юрием Нарштейном по Хамстеду. Это огромный парк. в Лондоне, да. Это Хампстед, это такой замечательный район на северо-западе Лондона. И вот мы гуляли с Юрием Нарштейном, он здесь был, и вдруг он остановился и громко запел эту песню. Я говорю: «Юрий, да что такое? Это была любимая песня Андрея». Тогда еще он не читал ни книгу, ничего он не мог знать. Он говорит: «Ты видишь, какие крючочки». И этим же вечером мы встретили Бродского в магазине Waterstones, тоже в Хампстеде, в Лондоне. И Бродский говорит: «Ну давай, если у тебя есть время, давай попьем чайку». Я говорю: «Да я не одна, вот со мной Юрий Нарштейн». Он не знал, кто это, не видел его фильмов, хотя мы потом послали ему фильмы. Ну а Юрий обожал, конечно, Бродского. И вот мы сели, а там стоял прям фонарь, аптека, да, вот такие блоковские дела. Потом, конечно, дерево срубили, там было шикарное дерево, такое кафе. Это все время, когда я проезжаю, я помню вот эти места, где мы были здесь, вот в этом районе, с Бродским, где сидели. Вот. И тоже говорили о Тарковском. Бродский, конечно, почему-то не любил Андрея Тарковского, его фильмы. Любил, обожал некоторые только стихи Арсения Тарковского. И я на это очень злилась, конечно, что Бродский не любил Андрея Тарковского. Ну, они разные. Вот такая вот картина, такое вот полотно, которое соткал Тарковский. У него на всяких интервью спрашивали: почему вы не хотите использовать композитора? Он говорит: ну вот понимаете, современного композитора, который пишет для музыки. Он говорит: ну понимаете, ну вот как? Ну композитор, который пишет для музыки, ну что это за композитор? Хотя Артемьев создал прекрасную музыку и Овчинников для его первых фильмов. Но вот он говорил, что Бах только Бах. Ну вот такая история.
О музыке в фильме Андрея Тарковского «Жертвоприношение» рассказывала Лейла Александр Гарретт, автор книги «Андрей Тарковский. Собиратель снов». Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». По традиции, под Новый год в «Поверх барьеров» звучат самые яркие музыкальные фрагменты из рубрики «Мои любимые пластинки». Минувшей весной моими гостями в пражской студии были создатели семейного проекта «Арт-гнездо» – актриса и певица Ирина Евдокимова и режиссер Алексей Злобин.
В начале марта в Петербурге была презентация книжки моего отца, режиссера Евгения Павловича Злобина, и собралось много разного театрального народу, учеников, тех, кто с ним вместе сотрудничал. Это были такие записки о времени, об эпохе 90-х годов, которые удивительным образом даже никак не могли определить по жанру. Это дневники или это какая-то беллетристика, рассказы, новеллы и так далее. Но, тем не менее, был очень живой и хороший отклик, и я сделал такой небольшой фильм, в котором по фотографиям, он был замечательным фотографом, помимо того, что он был режиссером и педагогом, там звучало на французском языке «Эдит Пиаф». И я подумал, что в такие моменты, когда выходит книга отца, которую ты готовил 15 лет, вспоминаются многие моменты каких-то первых касаний чего-то настоящего в жизни. И вот Ирина как раз на этом вечере презентации, она пела Вертинского и французский шансон. Почему французский шансон Ирина расскажет сама, может быть, а про Вертинского расскажу я, потому что мне было 12 лет, и я был в Анапе, в пионерском лагере, и мы были в духовом оркестре. Это был такой элитный отряд пионерлагеря, приезжие из Ленинграда, оркестранты, музыканты, мальчишки. Мы жили в совершенно райских условиях. Начальник лагеря по фамилии Почтальянец, вот как сейчас помню. Он нам за то, что мы вечером на дискотеке исполняли «Поспели вишни в саду у дяди Вани», на следующий день предоставлял экскурсионные автобусы. Мы ехали все в Геленджик, например, купаться в красивой бухте, потому что в Анапе и так мы купались каждый день, а в Геленджике были скалы, там можно было наблюдать рыбок каких-то, значит, водоросли и прочее, прочее, прочее. Набирали полный автобус всякой разной еды, сухого пайка. Вот мы тогда, уже будучи юными совсем, мы понимали, что музыкант всегда себе на жизнь может заработать, и хорошая песня, хороший шлягер, он, что называется, может тебя накормить, но поедь и свозить в хорошее место.
Поспели вишни в саду у дяди Вани, у дяди Вани поспели вишни. А дядя Ваня с тетей Груней нынче в бане. а мы под вечер побухать, как будто вышли. А ты, Григорий, не ругайся, а ты, Петька, не кричи, а ты с кошелками не лезь по пересе. Куда прешь? Поспели вишни, в саду задевали, а вместо вишен теперь веселый смех.
Начал-то я, на самом деле, с Александра Николаевича Вертинского, с этого очень неожиданного в моей жизни такого культурного вливания в душу, потому что не случайно сказал о «Поспели вишни в саду у дяди Вани». Мы выросли на полууличном, полублатном таком немножко фольклоре, который был расхожий очень в советское время. Если вы помните, прекрасно повсюду пел Аркадий Северный, особенно на юге, особенно вот в пионерлагерях по радиотрансляции «Пионеровожатых». И среди вожатых разных отрядов были девочки из Ленинградского университета. А дело происходило в Анапе, это был третий месяц отдыха уже нашего в пионерлагере. И, конечно, тоска по родине, по Ленинграду, тогда Ленинграду родному, она была довольно сильной. Поэтому мы с этими девчонками подружились. Но мы были совсем мальчики, 12 лет, а это были все-таки девочки первый-второй курс университета. Это был 83-й год, мне, соответственно, 12 лет. Первый в жизни алкоголь, полстакана перцовки выпитых. Кругу вожатых, я очень хотел быть с ними на одном уровне. Я был на одном уровне через 5 минут, я вышел, помню, из корпуса, в котором праздновался чей-то из них день рождения, упал в розарий и ползком как-то между роз шел к своему корпусу духового оркестра. И так случилось, что с одной из этих пионервожатых, ее звали Наталья, фамилии сейчас не помню, оказалось, что мы были по Петербургу, по Ленинграду тогда. Мы были соседями, и она пригласила в гости 12-летнего мальчика. Значит, тогда для меня это была взрослая тетенька уже, ей было, ну, лет 18. Она пригласила меня в гости, мы пили кофе, и она мне поставила впервые пластинку. И я вдруг услышал: «Сегодня томная луна, как пленная царевна». И, честно сказать, я был так разочарован, потому что преамбула ее о том, какой для нее ценность являет этот автор-исполнитель Александр Николаевич Вертинский, она меня настроила на какие-то очень серьезные ожидания. Я думал, ну сейчас Высоцкого перепоет просто, это будет что-то такое мощное, невероятное. И вдруг запело что-то совершенно другое, чуждое, как-то немыслимо манерное, какое-то. И мне стало, вот я помню этот момент такой неловкости. Сидишь в гостях и даже вот не знаешь, то ли виноградинку съесть, то ли кофе еще выпить. А вообще, на самом деле, уже давно валить надо из этих гостей, потому что они не состоялись. И спустя 5 лет у нас дома с 60-х годов, когда у родителей был старый бобинный магнитофон, осталось громадное количество пленок. Там была французская эстрада, там были записи, связанные с работой театральной папиной, и там было несколько бобин вот этого самого Вертинского, которого я до этого никогда не слышал и не мог послушать на этих пленках, поскольку у нас не было в тот момент уже бобинного магнитофона. Они, собственно, в тот момент закончились, уже пошли вовсю кассетники, 80-е годы. Но пленок было много, они не были выброшены. В школе у нас была театральная студия, где был бобинный магнитофон, и мне что-то пришло в голову, что надо все эти записи взять и переписать на кассеты. Ну, как-то порадовать родителей. Это был уже 86-й год, я был в 8-м классе. Я взял на одну ночь мне дали, чуть ли не под расписку, как-то тайно вынести из школы дорогостоящее оборудование, вынести этот бобинный магнитофон. И я всю ночь, куря Беломор, тогда гордо, будучи восьмиклассником, я слушал просто до какого-то, я не знаю, как это состояние описать, я всю ночь слушал этого Вертинского с бобин. И он как-то вот вошел как момент жизни очень важный. Я, вот это был момент общения, я понимал, что это какое-то отцовское сокровище, это дорогое ему, важное для него. Я как-то всю ночь для себя пытался разгадать, а в чем, собственно говоря, это заключается. И тот первый опыт, когда я напрочь отсек от себя этого автора во встрече с пионеровожатой за 3 года до этой ночи, превратился в то, что я, наверное, несколько лет подряд просто не переставая пел про себя все это. И это во многом делало мой характер и во многом объяснило мне, например, моего отца. Человека ироничного, человека артистичного, человека невероятно театрального. И я узнавал, какой громадный объем личности творческой, артистической был Александр Вертинский.
Вечерело, пели вьюги, хранили Магдалину цирковую балерину. Провожали две подруги акробат. Шел и клоун,
шла кругом, закрывал лицо перчаткой.
Я тоже в детстве не слышала Вертинского и послушала его в первый раз несколько лет назад. Петр Наумович Фоменко, в театре которого я работала у него в спектакле в одном, он вдруг позвонил утром и без какого-либо «здрасте» начал сразу петь почему-то «Пикколо Бамбино», «Вечерело», «Пели вьюги», да? И я чуть не заплакала просто. И я после этого стала слушать Вертинского. И теперь сама вот я выпускаю диски, и я записываю Вертинского. Теперь, если раньше я послушала его и думаю, ну вот, пожалуй, «Желтого ангела» и «Пикколо Бамбино», ну и все. А чем дальше, тем хочется еще, еще, еще. Теперь у меня «В этой комнате» прекрасная песня. «В этой комнате проснемся мы с тобой».
В этой комнате от солнца молодой, половицы в этой комнате скрипят, окна низкие выходят прямо в сад, а в буфете есть вчерашнее вино. По часами замолчавшими давно.
Хочу рассказать про детство. Я очень любила пластинки. У меня был, значит, проигрыватель «Юность» такой зелененький. И был магазин «Мелодия» у нас на Калининском проспекте в Москве, где все покупали пластинки. Стояли в очередях еще в то время. Покупала мне мама сказки всяческие. Сказки я обожала, и какие-то музыкальные сказки. И была одна пластинка, которую мама и папа просили ставить иногда, потому что это была пластинка, знаете, когда еще не было винила, на какой-то пленке гибкая пластинка была привезена с гастролей, когда папа и мама были в Польше и в Германии. Вот откуда-то оттуда она была привезена, наверное, из Польши. И звучал там «Остатний вальс». Начинала звучать эта пластинка. Приходила мама обязательно послушать. Папа приходил. Это, видимо, их юность, да? И вообще мы как-то ностальгируем по своей юности, по детству. Стоит старая радиола моей тети. Она сейчас стоит у мамы дома, и я все порываюсь, конечно, ее привезти, потому что пластинки-то остались. Где-то там на шкафу. Хочется, конечно, послушать то, что слушала в детстве.
Światła znów jasno rozbłysły, cienie się nagle rozprysły. Partner się skłonił i odejść ma już. Walc ten tak nierzeczywisty.
Я был петербуржцем до 2003 года. С 2003 года, встретив Иру в мастерской Петра Наумовича Фоменко, я стал москвичом. Так случилось. Это был Старый Новый год. Я поехал на один день на Старый Новый год повидать друзей в мастерскую Петра Фоменко, друзей актеров, друзей режиссеров из Петербурга. Приехал. Это всем известный театр в Москве. И там как-то даже уже в этот Старый Новый год не планировалось никакого праздника театрального непосредственно. Обычно же играют капустники, какие-то представления. А тут уже всем все было известно друг про друга, чего удивлять, и вот стол огромный ломился всякими прекрасными яствами. Но Иван Поповский, режиссер, ученик Петра Наумовича, и в тот момент поставивший в театре Камбуровой спектакль по немецким романтикам, всех пригласил на 5 минут в зал, сказав, что 4 девочки из театра Камбуровой хотят поздравить нас таки со Старым Новым Годом, и я увидел, одна из 4 девочек как раз-то была Ирина Евдокимова. А пели Шуберта. Глубоко впереди, в первом ряду, сидел Петр Наумович Фоменко. Сидел я, рядом Николай Дручки, его ученик и режиссер. Рядом Сергей Пускипалец, теперь знаменитый артист и тоже режиссер. И, как все не сговариваясь, друг другу сказали, что-то средневековое в этом лице. Говорили все про одну и ту же девушку, хотя их на сцене было, надо к чести сказать, четверо, и все были прекрасны, но одна была глаз не оторвать. Все так подумали, и все разом ошиблись, потому что мы потом сравнивали это в картинных галереях разных стран мира. Художник Кранах не имеет никакого отношения к внешности Ирины Адольфовны. Абсолютно. Но все почему-то сошлись именно на Кранах. Вы знаете, ко мне наклонился Дручек и говорит: Леш, какое-то кранаховское лицо прям вот. Почему Кранах? Видимо, само это слово совершенно в отрыве от конкретного его содержания, оно вот объясняло то потрясение от визуального образа, от аудиовизуального образа Ирины Евдокимовой, который мы тогда увидели на сцене. Я спустился, закончился это представление. Оно закончилось не скоро, потому что одним номером дело не обошлось. Тут же все повалили друг за дружкой. Оказалось, что все хотят принять участие. И получился такой самостийный прекрасный капустник. И вот уже без 5:12, старый Новый год, и все побежали в буфет быстро налить, отметить, встретить. И я увидел Петра Наумовича, который целовал Ирине Адольфовне руки и говорил: у вас кранаховское лицо. Но он сидел далеко, в 10 рядах от нас. И как-то вот, видимо, это слово так попало в зал. И потом Леонид Генрихович Зорин сказал: отныне в ваших бурях и душевных ранах виновен будет та-та-та Кранах. Большое спасибо Шуберту. Auch doch wohl diesen Schirr der Wühlen gläut die Seele dahin wieder an. Auch doch wohl diesen Schirr der Wühlen gläut die Seele dahin wieder an.
Я теперь сама записываюсь на радио, спектакли, радиоспектакли, да, сама пишу диски, и писать хочется так, как было тогда. Вот у меня все-таки ностальгия, вы знаете, как это было. Ведь тогда начитывали сказки Плят, Бабанова, да, как это все звучит. И так хочется дотянуться, но как-то вот, наверное, мы пока не дотягиваем, но все-таки хочется. На радио России идет моя моноработа по Нине Берберовой, по ее повести «Аккомпаниаторша». Это
про
очень интересно.
Девочку, про зависть.
Про злую девочку, да, очень интересное полотно получилось, потому что я там, в общем, играю за всех, там и мужчины, и женщины, и пою я там сама, и, в общем, это для меня был очень интересный опыт, потому что я сама еще работала как режиссер и как автор сценария. Так как сюжет о певице, у которой жила аккомпаниаторша, и, значит, вокруг этого весь сюжет, я сама еще и пою. То есть там много вокальных номеров.
Взяли Моцарта, который лирически такой прекрасный птичий, и поскольку это зависть и тема человеческого отчаяния и решимости совершить преступление, это все преломилось и звучит в остро-драматическом ключе. Вот что надо сказать, чтобы дальше...
Ты уже сказал, все это сделал.
Ничего я этого не сказал, это твой монолог.
Мы поехали поздравлять Петра Наумовича Фоменко с днем рождения. Он был в санатории под Питером, и мы поехали к нему. Был замечательный день совершенно. Мы стали подходить к корпусу и увидели, где он живет, потому что на подоконнике развевалась его белая холщовая рубашка. И такая солнечная, и как-то было так все это в таком полете. Когда мы вошли, значит, к нему, он сказал: я ездил сегодня на велосипеде. И это было так прекрасно. Можно было представить, как он едет на велосипеде. Вообще было прекрасно совершенно с ним общаться. Петр Наумович был у меня на концерте и сидел и плакал. У меня есть на русском языке, это в первом отделении романсы, известные, неизвестные. И второе отделение — современные песни. Ностальгический какой-то концерт. Сидел и плакал. Очень ему нравился Доргомышский «Юноша и дева». Это Пушкин. Вот, он очень любил этот романс.
Он говорил: поплачу, да, поплачу, и сердечко пройдет.
Да,
болеть перестанет. Про скрипку-то расскажи, про концерт, на который мы пошли.
Нет, уж ты расскажи про
скрипку. Нет, висела белая рубашка.
И в этот день мы пошли на концерт. У них плановые концерты филармонии, значит, дают в санаториях. И мы пошли туда, сели. Расстроенный рояль, аккомпаниаторша в каком-то платье, в немыслимом, как в филармониях любят. И скрипачка выступала. Петр Наумович-то он скрипач, он учился скрипке, и прекрасно, у него абсолютный слух, я думаю, был. Она так играла, так играла.
Он повернулся к нам и сказал, валим.
Да. Валим, говорит. Вот, и мы вышли, и так тихо-тихо, извиняясь, так как-то так прошли, сели. И он сел на кресло, и такой вздох был, и сказал, исполнение было искренним.
Юношу горько рыдая, ревнивая дева бронила, к ней на плечах преклонен, юноша вдруг задремал, юноша вдруг задремал. Дева тотчас умолкла, сон его легкий лелея, и улыбалась ему тихие слезы лея.
Певица и актриса Ирина Евдокимова и режиссер Алексей Злобин в рубрике «Мои любимые пластинки». Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В рубрике «Мои любимые пластинки» вильнюсские музыканты Николай и Ирена Захаровы, руководители фольклорного ансамбля «Аринушка». Их записала Ирина Петерс.
Ой, да запрягу я тройку боворзых самых лучших своих лошадей.
Диалект обязателен. Где это? Вологда, Брянск, Кубань? Вот эти вот особенности в народном романсе обязательны. Если этого не будет, получится что-то среднее, без лица, на правильном русском языке. Романс академический. Там что самое главное? Чистота интонации, звук. Там артист себя выносит на первый план. То есть он прячет романс. Он себя показывает. А народный романс, исполнители, крестьяне, они о себе вообще не думают, когда они поют.
Имел я деньги прибольшие, имел я домика над рекой.
А потому что так народ поет. Деды так вот поют.
Было я щеголем пройдуся, красотки машу след рукой. Теперь я только появлюся по шее. Ложусь я спать и засыпаю. А где жена, где сын родной? Лежу и слезы проливаю. И все я пропил, братец мой.
Романс. Это же вообще испанская песня, светская. Появилась в Испании в 17 веке и пошла развиваться. Цыгане, рома, чтобы их не обидеть. Цыганский романс придуман русскими композиторами. Просто цыгане отшлифовали, внесли душу, естественно. А вообще, как бы, бизнес того времени. Авторская музыка по заказу. Мы взяли в свой репертуар романсы от народных исполнителей. Или от собирателей в своих экспедициях это записали. Обязательно локальная традиция и остросюжетность, драматургия. Не для меня. Написал русский офицер Черноморского флота в середине 19 века в очередной кампании с турками. Очень популярный стал. Народный роман считается.
Не для меня придет весна, не для меня Дон разольется.
И вот он там поет, все не для него, сады цветут, не для него речка, Пасха придет, родные соберутся за столе, вино по рюмочкам. И все не для... А что для меня? К кусок свинца. Он в тело белое вопьется, и кровь горячая польется.
Какая жизнь прождет меня, и кровь горячая прольется. Какая жизнь прождет меня.
Роман, допустим, Великой Отечественной войны. Неверные жены не дождались коллег, инвалидов. Я был батальонный разведчик, а он писаришка штабной. Я был за Россию ответчик, а он жил с моею женой. Как он пришел инвалид, как он протезик там свой, а из-под кровати вылез, оказывается, писаришка штабной. Он, значит, начал бить свою жену. Реальный сюжет. Вы знаете, сюжетов в принципе-то и не очень много в народных романсах. Десятка-полтора, вот сколько знаем. Неверную любовь утонули и убили. Или он в тюрьме сидит, его жена не дождалась. Хороша эта ноченька темная. Этот роман записан в России. Дедушка лично мне напел куплетик «Верхний Дон». Напел и заплакал. Мы его пели на концерте. Сидят мужики взрослые на первом ряду и плачут. Какая музыка может воздействовать на мужчину, допустим, 60-летнего, чтобы он заплакал? Это, видимо, соотношение внутренней какой-то драмы своей, личной. С этим сюжетом мелодия должна быть, как правило, минорная. Гармонический минор трогает всех. Бедная девица горем убитая, плачет, рыдает, грустит. Это ей говорят, не плачь, все будет хорошо. Она пошла и утопилась. Плывет бедная девушка по реке, не выдержала. Зачем ты это сделала? Прошло бы время, все уладилось бы.
А время, она станет полюбить, а другого и счастлив. Будешь с ним жить. Время настанет, полюбит другого, и счастливо будешь с ним жить.
Моя родина, Верхний Дон, река Хопер, Урюпинск, известная всем. Вот я сам с Урюпинска. Смешно. Там большая узловая станция Поворино, где сходится узел с Москвы на Волгоград и в Сибирь с западом, с Украины. Мое впечатление, вот детское, на перроне 2-3 человека играли на гармошках в военной форме. Это было еще в 60-е годы. Инвалиды. Как сейчас помню, поет мужчина Митрофановское кладбище. Ее редко услышишь. Взял в семью отец мачеху, и мачеха стала притеснять дочь. Сюжет известный. И потом стал его подговаривать. Избавься от дочери, она нам мешает. Давай, делай, что хочешь, отдай ее куда-нибудь. Не смогли никуда ее определить, и пришлось отцу убить дочь свою.
А сейчас, друзья, расскажу я вам. Этот случай был в прошлом году. Как на кладбище Митрофановском отец дочку зарезал своя. Как на кладбище Митрофановском отец дочку зарезал свою.
Люди, которые стоят, слушают эту песню, моментально на втором куплете начинают плакать. Сила воздействия вот именно народного романса. Он инвалид, он пережил многое, он знает, как говорится, как выдавить слезу из человека. Родители дадут, иди отнеси, подойдешь, дядя бросишь. Сейчас вы видите, кто побирается. Не за что им надо деньги бросать, за то, что они просто стоят. А раньше нет, раньше надо что-то из себя представлять, чтобы тебе люди дали монетку эту. Обязательно. Русский романс предполагает народную хореографию. Обязательно. Роман звучит, припев танцуется под испань, кадри, нареченька. И в каждом танце есть своя изюминка. Это составная часть бытового романса народного. Движение обязательно.
Поезд уходит вдалеко, ты мне помашешь рукой. Сколько я девушек встретил, только не встретил такой. Сколько я девушек встретил, только не встретил такой. А помню тебя перед воем, в дыме разрывов гранат. Платье твое голубое, голос, улыбочку, взгляд. Платье твое голубое, голос, улыбочку, взгляд. А много улыбок на свете,
много чарующих глаз. Только такие, как эти, в жизни встречаются раз. Только такие, как эти, в жизни встречаются раз.
Связь песни и казачью натуру. Сидят два старика уже древние на заваленке. Все у них и ручки трясутся, и костылик, и бородка трясется. Подходит третий. Ну что, ребята, к девкам песни петь пойдем? Да сейчас вот ветер утихнет и пойдем. Уже одной ногой в могиле, а вот совместное пропевание песни как-то заставляет жить. А молодость – это сплошные песни. Даже сейчас, говорят, утрачены казачьи традиции. Да, утрачены, но... У любого человека информация – это спит. Создаются определенные условия. Раз, и что-то проснулось. Или из детства услышана какая-то песня, или какой-то сюжет. И он вдруг вот раскрывает. Хотя, казалось бы, никаких предпосылок нет. Настолько оторван от всего. К 60 годам человек в этом плане начинает как-то раскрываться. Дети легко входят вот в это состояние, поют, проявляют себя и раскрывают себя. Они не стесняются выражать эмоции. Взросление, вся жизнь трудовая человека как-то его закрывает в коробочку. А на старости лет он опять раскрывается, видимо, вот уже надо осмыслить, и чего ему не хватило в жизни.
А чего так быстро вянут розы? Облетает с них вся красота. И любви чарующие грезы пропадают раз и навсегда. Так пусть все говорят, что это ложь, пусть меня обман бросает дрожь. Не хочу я в этом сознаваться.
Супруга Николая, Ирена Захарова, вспоминает, как познакомилась с будущим мужем.
С Николаем мы встретились, когда ехали на один из концертов. Он сидел в автобусе и пел романс. Не для меня, казачий старинный романс. Наши взгляды встретились, и все. Тут же он ко мне приехал с юга России на север, в Коми-республику. В нашей гимназии преподавал, создал фольклорное отделение огромное, класс баяна.
Ой, как под грушей, ой, да грушей, ой, под озеленной грушей. Ой, там сидели, ох, да вдвоем, казачок да ох, и бабочка, ох, казачок да бабочка.
Любой романс имеет глубокий смысл, и, естественно, просто так мы бы не взялись вот так вот записывать, разучивать с коллективом, тем более с молодежью, романсы, которые не пропустили через себя. Вот, например, вот «Голубь коваркует, я лягу спать», «По карманам ветер веет». Это же старообрядческие романсы. Мы с этими бабушками, от которых услышали, записали их, знакомы. И вот сейчас две из них парализованы. И так вот смотришь, вспоминаешь, как они нам это пели. Поправляли диалект, занимались с нами. Вот сейчас тяжело смотреть. Дети за ними присматривают. Парализованные в здравом уме. Мы их навещали недавно. Обе бабушки лежат, и песня им помогает.
Отец купец мой был богатый, имел наличный капитал, а сын его такой бродяга в тюремный замок жить попал, а сын его такой бродяга тюремный замок жить попал.
Потом маминых масса песен, она из Саратовской области, все, что я в детстве слышала. Все это поется. Она музыкант, она умерла рано, в 43 года. А папа литовец, который когда-то не умел по-русски даже говорить. И вот они так познакомились. И в Литве всю жизнь прожили. Мама пела с папой, и у папы прекрасный голос. И он тоже умер. И, в общем-то, родня с папиной стороны, литовцы, они все песни мамины знают. И вот недавно мы встречались, все песни поют, все помнят. Только по-литовски говорят, поют русские народные песни.
Времена НКВД, беззакония, обесценивали жизнь саму, и человек должен был как-то выразить эмоционально свое отношение к конфликту этому, и придумал вот такие вот песни «Парень в кепке» и «Зуб золотой».
А есть в саду ресторанчик приличный, лёльке скучно и грустно одной. Вдруг подходит не парень приличный, парень в кепке и зуб золотой. Вдруг подходит не парень приличный, парень в кепке и зуб золотой. Ай, разрешите присесть с вами рядом, одинокой нарушить покой. И подсел к лёльке парень поближе, парень в кепке и зуб золотой. И подсел к лёльке парень поближе, парень в кепке и зуб золотой. А та лёлька была из милиции, а тот парень был вор деловой. Попутали парня легавые, парня в кепке и зуб золотой. И попутали парня легавые, парня в кепке и зуб золотой. И лежит он теперь, будто дышит, и лежит он теперь, как живой. Только кепка валялась в сторонке, пули выбит был зуб золотой.
Только кепка валялась в сторонке, пули выбит был зуб золотой.
Есть в саду ресторанчик приличный, Лёльке скучно и грустно одной. Не придет больше парень приличный, кепки и зуб золотой. Не придет больше парень приличный, парень в кепке и зуб золотой.
Одни сажали, другие сидели. Зэк – это, в принципе, это внутреннее состояние советского человека. А куда ты этого денешься? Не обязательно было сидеть в тюрьме, потому что каждый второй около тебя на этом жаргоне разговаривал. Фильмы, наколки на руках. Я же вот помню в детстве, редкий мужчина не выколол на всю там грудь что-то. Сталин, Ленин, не забуду мать родную. Вы знаете парадоксальная вещь, что вот литовцы являются основными слушателями и благодарными. Для них это новое. Они вот эту сторону русской культуры практически не знают. Литовцы знают правильный русский язык. В экспедициях и на машинах, и в автобусах переворачивались, ехали и брели по 10, по 15 километров в ненастье, в непогоду, и замерзали в мороз 30-градусный. Это все фольклор тебя ведет и заставляет не замечать трудностей. Мы счастливые люди, занимаемся этим.
А поезд уходит далеко, скажем друг другу прощай, если не встретимся, вспомни. Если приеду, встречай. Если не встретимся, вспомни. Если приеду, встречай.
Вильнюсские музыканты Николай и Ирена Захаровы в рубрике «Мои любимые пластинки». Записи Ирины Петерс. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. До встречи в будущем году.